Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Для орловской милиции правозащитник и экстремист одно и то же. Когда рабочие ВАЗа будут иметь собственное жилье? Сколько пашни в Удмуртии, чья она, пока неизвестно. Сочи. Строители БАМа до сих пор живут в строительных вагончиках. Это в первой части программы. Во второй. Поселок Стрижи. Женщины вынуждены отдавать голодных детей в приют. Казань. Почему у морского пехотинца отнимаются ноги? Астрахань. Стройка привела к потопу. Находка. Пошлины повысили, о людях забыли. Саранск. Лечиться от туберкулеза заставит суд. Ростов-на-Дону. Помогите журналисту Вячеславу Ярошенко. Все это вы услышите в корреспондентском часе радио «Свобода». Мы начинаем.
В эфире «Орел» Елена Годлевская. 4 июня орловский правозащитник Дмитрий Краюхин и сопредседатель регионального отделения движения «Солидарность» Георгий Саркисян зашли в отдел вневедомственной охраны Советского района города Орла, чтобы узнать, каким образом можно поставить квартиру под охрану. И неожиданно для себя на стенде их разыскивает милиция. В разделе «Лидеры экстремистских организаций в городе Орле» увидели свои фотографии, вывешенные прямо под плакатом о том, как узнать в толпе шахид. Рассказывает Дмитрий Краюхин.
Стали выяснять, когда сотрудники милиции узнали, что мы те самые, которые висят на стенде, их разыскивает милиция, очень удивились.
Командир роты майор Вадим Брежнев изъял у правозащитников паспорта и заявил, что они будут доставлены в советский райотдел города Орла для оформления явки с повинной. А затем вызвал наряд из двух милиционеров в бронежилетах и шлемах, вооруженных автоматами.
Эти сотрудники в спецснаряжении перекрыли дверь, чтобы мы на всякий случай не скрылись. А местное руководство тем временем стало все-таки выяснять, что с нами делать. Минут 10 они выясняли. После чего командир роты вышел из кабинета и сказал, вообще такого я даже не ожидал, он сказал очень торжественно: «Дамы и господа, я хочу принести вам извинения, вас никто не разыскивает, вы свободны», и вручил нам паспорта.
Ваша гипотеза, а каким образом на этом стенде оказались ваши фотографии?
Одно из направлений нашей деятельности является защита прав тех, за кого зачастую не берутся другие структуры. Это лица, которые страдают от милицейского, прокурорского произвола. Плюс мы защищаем и себя, когда прокуратура, милиция переходит грань закона. И именно это, наверное, и воспринимается зачастую как экстремизм. Потому что нормальный человек, дали ему по башке, так он радуется, ведь ему же голову-то не проломили. А мы после каждой попытки ударить по башке тащим милиционера, который сделал это, в суд и добиваемся признания действий милиционера незаконными. Только вот за последний год таких дел было 6-7 по меньшей мере. В настоящее время по всей стране созданы центры противодействия экстремизму. С большими штатами, солидными зарплатами. Им нужно показывать, что они работают. Не просто же они так сидят и получают зарплаты. И раз есть центр по противодействию экстремизму, то надо хотя бы, чтобы были экстремисты. И как показывает практика, очень часто на роль экстремистов назначаются правозащитники.
По мнению Дмитрия Краюхина, в экстремисты орловские правоохранительные органы записали и его, и даже его жену, тоже занимающуюся много лет правозащитной деятельностью, давно. Об этом они узнали еще в мае 2007 года, когда в своем офисе обнаружили прослушивающее устройство.
Из имеющихся у меня документов следует, что я экстремистской деятельностью занимаюсь достаточно давно. Вот у меня в руках постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное еще в мае 2007 года. Тогда мы обнаружили у себя в офисе подслушивающее устройство, обратились в связи с этим заявлением в прокуратуру, и прокуратура, разумеется, вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Но следователь Болоцкий, который готовил это постановление, включил в свое постановление информацию о том, что я вхожу в списки лиц, причастных к экстремистской деятельности. Более того, что в списке этих лиц входит моя жена, которая тоже занимается правозащитной деятельностью. Это вдвойне удивительно, потому что если я в силу своих интересов хожу в качестве наблюдателя на различные протестные акции, митинги, шествия, пикеты и так далее, то моя жена Вероника Каткова занимается просветительской деятельностью, работой по развитию структур гражданского общества и никогда, ни разу, ни в одном, даже пикете не принимала участия.
А вообще эти списки кто-нибудь когда-нибудь видел?
Наверняка их видел оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОВД по Советскому району господин Скрябин. Он, давая объяснение все тому же следователю Болоцкому, ссылается именно на то, что я и моя жена входим в число лиц, причастных к экстремистской деятельности. Возможно, эти списки видел все тот же господин Болоцкий, возможно, их видели прокуроры и другие достойные товарищи, но мне, к сожалению, пока не довелось. Может быть, повезет в ближайшем судебном разбирательстве.
Дмитрий Краюхин и Георгий Саркисян уже обратились в суд с просьбой признать распространение отделом вневедомственной охраны Советского района города Орла информации о том, что они являются лидерами экстремистских группировок, незаконным, порочащим их честь и достоинство. Моральный ущерб каждый из истцов оценил в 100 тысяч рублей. Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Тольятти, Сергей Хазов. В Тольятти прошел массовый митинг жителей общежитий. В акции протеста, организованной по инициативе членов независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство», участвовало более 200 тольяттинцев. В основном это были жители общежитий, принадлежащих Волжскому автозаводу. Сегодня в общежитиях АвтоВАЗа проживает около 15 тысяч человек. Домами до сих пор распоряжается Волжский автозавод. На митинге жители рабочих общежитий завода рассказали о нарушении жилищных прав.
Ордера, вы помните, на койко место? После выходили замуж, женились, получали семейные. У всех еще у многих, я думаю, они на руках. У меня они тоже были все на руках. 2004 год прописала детей. 2005 прописался муж у меня. Дальше таких очень много, я думаю, таких же, как и я сама. Не дают расширения.
Продолжает председатель независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев.
Жители Автограда, которые должны гордиться тем, что вы живете здесь, работаете на таком гигантском автопредприятии, которое кичится, что они социально ответственны, что они обеспечивают работников всем, что они пожелают. И они всегда идут на диалог с работниками. Мы это слышим в прессе, телевидении. На самом деле, что происходит? А кто нам предоставил благополучие? Руководители АвтоВАЗа, они всячески препятствуют реализации прав. И не только жители общежития. Они на рабочих местах также относятся. Публично заявляют о том, что они все делают для того, чтобы работники работали хорошо, благополучно жили, а на самом деле происходит обратное. Ну, они-то хорошо устроились. Если говорить, что Алешин, президент АвтоВАЗа, получает в месяц 3 миллиона рублей, это, наверное, хорошее место для работы. Они никогда не будут решать проблемы простых рабочих.
Сейчас жители принадлежащих АвтоВАЗу общежитий добиваются признания за ними отношений социального найма и права на бесплатную приватизацию жилья. Люди платят за найм жилья по 1000 рублей в месяц. При этом общежитие находится в аварийном состоянии, рассказала Людмила Александрова.
За общежитие мы платим от 2 до 5 у всех. Если один заводчанин в семье, то это хорошо. За детей платится полностью. Я скажу сейчас, он маленький ребеночек, я буду выплачивать за него уже, как за самостоятельного человека, который должен стоять уже на ногах извините, и зарабатывать деньги. При этом нам нужно спорт оплачивать, школы, больницы, мы все, всюду платим. Город Тольятти, он для нас, он считается дорогим городом. Для кого?
Живут вообще люди в скотских условиях, здания все разваливаются, сантехника разваливается, стены осыпаются.
Жители общежития АвтоВАЗа намерены в судах отстаивать свои права на достойное жилье, рассказал председатель независимого профсоюза рабочих Волжского автозавода «Единство» Петр Золотарев.
Надо собираться и требовать достойных условий жизни для работников нашего большого автограда. Они делают все то, чтобы мы не смогли сопротивляться их решениям, которые идут не в пользу простых людей, а наоборот, нищенское существование опускают работникам. Надо сопротивляться этому. Нельзя молчать. Надо сопротивляться всякому беспределу, беззаконию всех чиновников любого уровня. Если мы будем соглашаться и молчать о том, как наши права унижают, жалуются, они так и будут продолжать. Есть хорошая поговорка. Закон действует там, где его требует исполнение. Если его не требует, закон не действует. Будем требовать исполнения тех законов хотя бы, которые существуют у нас в России. И даже влиять на те законы, которые должны приниматься в интересах простых людей.
Участники митинга протеста направили обращение к президенту Дмитрию Медведеву с требованием разрешить бесплатную приватизацию жилья жителям общежитий Волжского автозавода.
Заключить с нами договор о безвозмездной передаче занимаемых ранее предоставленных нам жилых помещений в нашу собственность в порядке приватизации. Мы требуем соблюдения норм заселения в жилые помещения согласно российского законодательства не менее 6 метров квадратных на человека. Применение муниципальных тарифов для оплаты за проживание в общежитиях с расшифровкой всех предоставляемых услуг по жилищному кодексу Российской Федерации. Мы требуем человеческих условий проживания с капитальным ремонтом, с текущим ремонтом, с соблюдением санитарных условий, а также воссоединение семей, проживающих в общежитии. Требуем равные условия проживания и оплаты для всех категорий граждан, проживающих в общежитиях, пенсионеров, инвалидов, неполных семей, граждан, отработавших не менее 10 лет в АО-АвтоВАЗ, работников, работающих в подразделениях, выведенных из состава АО «АвтоВАЗ». Установление справедливой оплаты труда для работников предприятия без чрезмерно завышенной оплаты руководству. Восстановление полного графика работы предприятия и сохранение заработной платы не ниже текущего уровня.
Руководство Волжского автозавода проигнорировало акцию протеста жителей подведомственных ему тольяттинских общежитий. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Тольятти.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. О сокращении посевного клина в Удмуртии и вообще о заброшенных землях говорят не только сельские жители. Эти данные волей-неволей попадают и в официальную отчетность. За 15-20 лет в Удмуртии вдвое сократилась площадь культурной пашни. Самый успешный по урожайности 1986 год, 19 центнеров с гектара, остался далеко позади. Официальная урожайность в среднем по республике в прошлом году 15,7 центнера с гектара. На практике гораздо ниже. Опустынивание земель – наиболее очевидная примета кризиса земледелия. Министр сельского хозяйства Удмуртии Александр Коробейников на прямой вопрос о площади пустошей в хозяйствах Удмуртии пустился в довольно отвлеченные, на мой взгляд, рассуждения.
То, что вот я назвал цифры, это земли обрабатываемые. Они находятся в обороте. 1,064,000 гектар. Они засеваются половина зерновыми, половина на корм, то есть многолетние травы. Сегодня, к сожалению, мы не можем промониторить до каждого гектара земли в Удмуртской республике. Даже хозяйство и то свои земли до конца не знают. Сегодня у нас собственников земли, мы не знаем даже, сколько они есть.
Время от времени в прессе появляются скандальные публикации о приписках, когда в период посевной хозяйство показывают одну цифру посевов зерновых и под нее получают субсидии на топливо, а к уборочной половину списывают по акту как погибшие и таким образом спасают отчетность. Почему же крестьяне они забрасывают земли? Да потому что нет сил и средств их обрабатывать. И государство тоже это понимает. Поэтому строит свои отношения с селом в форме различных
субсидий и дотаций. О них мне рассказывает руководитель отдела растениеводства Министерства сельского хозяйства Удмуртии Сергей Шарабуков.
Ты купил технику, 50% получает деньги. Кроме этого, у нас поддержка на элитное семеноводство, потому что тоже один из немаловажных факторов увеличения урожайности. С федерации выделяется, с федерального бюджета и с местного бюджета 14 миллионов выделяется субсидии на приобретение элитных семян. Субсидии на минеральное удобрение 178 миллионов. Это очень существенная сумма. У нас бюджет Удмуртии 59 миллионов выделяют субсидии на минеральное удобрение, на средства защиты растений.
Получается, что покупка новой техники, приобретение элитных семян, средств защиты и минеральных удобрений в нужных количествах и необходимого химического состава, а также дорожающее топливо, трудозатраты и так далее. Все это ложится на себестоимость полученного зерна, которое год от года растет, а урожайность колеблется. Каждый вложенный рубль далеко не дает той отдачи, которую от него ждут. Этот парадокс, когда энерговооруженность и рост затрат в сельском хозяйстве по сути не окупаются результатом, выращенным урожаем, мой собеседник Петр Елат объясняет неправильно выбранными ориентирами в целом в российской агрономической науке. Петр Елатов – последователь и пропагандист идей академика Виталия Реутова, который внедряет в систему земледелия, названную им «Уральский Норфолк», в своем хозяйстве в Челябинской области. Петр Елатов так характеризует преимущества этой агрономической системы.
Это набор культур, обычный весь, который используется в Удмуртской республике, и плюс новые культуры. Многолетняя рожь. Второе, главное, короткоротационный севооборот. Третье, очень важный фактор, это совмещение культур при посеве. Один раз обрабатываем, готовим почву, сеем, используем 2 года. 2-3 культуры, совмещенные посевы. Сокращение затрат за счет совмещения культур. Воспроизводство плодородия идет, мы сокращаем затраты на минеральных удобрениях. За счет обработки ведем эффективную борьбу с сорняками, значит, мы сокращаем затраты на химические вещества. Это очень мощный комплекс, который позволяет эффективно вести земледелие.
Здесь, в Удмуртии, Петру Елатову удалось увлечь своими идеями пока лишь одно хозяйство – СПК «Уромское». Эксперимент идет 3-й год, результаты обнадеживают. Правда, в кругах, где принимаются решения по селу, в министерстве и в Ижевской сельхозакадемии Петра Елатова считают чудаком и относятся к нему с предубеждением. По-видимому, это общая судьба новаторов в России. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов. Они боятся потерять не только жилье, но и прописку в Сочи. Бывшие строители Байкало-Амурской магистрали вот уже 15 лет живут в модульных бытовках-общежитиях, привезенных из Тынды.
2 дома стоят руководством оформлены в БТИ на учет, а 3 нет. И мы, 108 человек, прописаны в 8 квартирах 2 общежитий.
Город Сочи, поселок Уч-Дере, улица Семашко. Это адрес временного поселка строителей Тында-Бам-Строй, передислоцированных в Сочи для возведения пансионата железнодорожников. Его начали строить в 1991-м. 3 года спустя все работы прекратили. Дирекцию БАМа расформировали, курортный недострой бросили, а вместе с ним и строителей, живущих и по сей день у подножья пустой бетонной коробки пансионата. Хорошо еще работы сразу не лишились. Акционерное общество «БАМ-Стройпуть», созданное в Сочи, какое-то время держалось на муниципальных и частных подрядах. Но потом и оно стало банкротом. Здание недостроенного пансионата вместе с землей продали. Что будет с поселком бывших строителей БАМа, пока непонятно. Говорят, что есть планы построить в этом месте коттеджный городок. Рассказывает Ирина Сахненко.
Мы считаем, что ОАО «Российские железные дороги» должно защитить права на проживание в данном поселке бывших своих рабочих и служащих. Мы просим РАО «Железные дороги» отремонтировать наши жилые дома, отремонтировать сети водоснабжения, электроснабжения и подвести газ к поселку и оставить людей на данном месте проживания.
Зарегистрировали строители во временном сочинском жилье по ходатайству Министерства путей сообщения в 1994 году. Вот только по какой неизвестной причине прописали всех жильцов, 108 человек, в 2-4-комнатных бараках, оставив без внимания стоящие рядом с ними другие жилые объекты, вагончики и бытовки, привезенные из Тынды. Рассказывает Юрий Кулага, награжденный медалью за строительство Байкало-Амурской магистрали.
Моя семья, когда сюда переехала, мы привезли с собой вагончик и жили в вагончике без малого 5 лет. Потом освободилось в одном из бараков жилье, мы переехали в этот барак, так называемый. Значит, что представляют из себя эти бараки? Это дома контейнерного типа, модульного. Эти модули привезены тоже из Тынды. Там они отжили, отработали, отслужили порядка 15-20 лет. И здесь уже 15 лет. За 15 лет они практически сгнили. Тем более наш барак стоит над речкой. Дома гниль стоит ужасная. Постоянно дети болеют, сами болеем. Отопления нет, обогреваемся электроприборами. Тепла, естественно, не хватает. Зимой, особенно в зимний период, очень сыр. В летний то же самое.
Жильцы незарегистрированных бараков считают, что их сочинский работодатель «Бамстройпуть» должен был поставить все жилье на учет. Но не сделал этого. Не помог и суд, куда обращались граждане. Рассказывает Елена Немыкина.
Я скажу только, какие были требования. Обязать акционерное общество зарегистрировать строение, получить почтовый адрес, обязать квартирно-правовую службу прописать нас по месту жительства и выдать ордер на право занятия этой квартиры. Все, три. Нам без всякого объяснения причин вот документ было отказано.
Передислокация на постоянное место работы в Сочи строительно-монтажного поезда была согласована с городской администрацией курорта и 15 лет назад представлялась обоюдовыгодным предприятием. БАМовцы, помимо пансионата железнодорожников, должны были построить для города больницу и провести инженерные сети. Администрация Сочи, в свою очередь, гарантировала расселить строителей из временного в постоянное жилье. Был даже составлен график переселения. Но все намерения так и остались на бумаге, говорит Николай Гапаченко.
Нам было обещано, согласно постановлению администрации города Сочи, в течение 3-4 лет на 68 семей переселить с этого жилья у постоянной. Для нас ничего не было сделано.
Продолжает Елена Немыкина.
Жилье нам постоянно должно было строиться за счет северных субсидий плюс 25% от строительства пансионата. Он строился несколько лет. В это время все могут подтвердить, всем начальникам, хоть какую-то занимающую должность нашей организации, дома были построены. Создается впечатление, что на нашу субсидию, всю общую, именно нашему руководству строились дома.
Елена Немыкина в подтверждение своих слов показывает документ, выданный бывшим ее директором, в котором говорится, что положенную ей, впрочем, как и всем другим строителям, компенсацию при переселении из районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий она не получила.
Наши требования к администрации сочинской поставить все здания на учет в БТИ и, не нарушая наших гражданских прав, каждый, который живет в своей квартире, быть перепрописаны по своему месту. Вот это главное.
Жилой поселок бывших строителей Байкал Амурской магистрали находится на отшибе далеко от центра Сочи. По соседству никакого другого жилья нет, лишь бетонный короб высотного корпуса, так и недостроенного пансионата железнодорожников, который новые владельцы намерены снести. О планах в отношении поселка бывших строителей БАМа ничего не известно. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Здравствуйте. В Москве 9:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитница Людмила Алексеева выразила возмущение задержанием сторонников Михаила Ходорковского в Москве. Правозащитница заявила Интерфаксу, что задержание людей только за то, что они прошли по Арбату в футболках с фамилией Ходорковский в день рождения экс-главы ЮКОСа, является грубым нарушением прав человека. Смерть Майкла Джексона не связана ни с травмами, ни с насилием. Об этом говорят результаты вскрытия. Однако, как сообщил представитель следствия, окончательно причина смерти будет установлена в течение 4-6 недель, когда станут известны результаты токсикологического исследования. В пакистанском городе Карачи полицейские убили 5 боевиков. По мнению властей, убитые могли принадлежать группировке лидера пакистанских талибов Баятулы Мехсуда. Федеральный суд США утвердил конфискацию имущества Бернарда Мэдоффа, подозреваемого в создании финансовой пирамиды. Сообщается, что финансист лишится всей собственности, включая недвижимость и инвестиции, всего на сумму 170 миллиардов долларов. Бразильские власти завершили поиски на месте крушения самолета А-330 в Атлантическом океане. Сообщается, что за 4 недели, прошедшие со времени авиакатастрофы, спасателям удалось найти тела 51 человека из 228 погибших. Иранский высокопоставленный религиозный деятель аятолла Ахмед Хатами призвал безжалостно наказывать организаторов акций протеста, а некоторых из них казнить. Власти Ирана жестоко подавляют демонстрации оппозиции, требующей пересмотра итогов президентских выборов. На греческом острове Корфу сегодня состоится неформальная встреча министров иностранных дел России и стран НАТО. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире поселок Стрижи Кировской области, Екатерина Лушникова.
Положение на заводе очень тяжелое. Женщины-крестовщицы, которые не получают по 6 месяцев заработную плату, вынуждены отдавать своих детей в приют, потому что кормить дома нечем.
Уже 6 месяцев не получают заработную плату рабочие завода «Силикат» в поселке Стрижи Кировской области. Завод выпускает кирпичи и другой строительный материал. Сейчас предприятие находится на грани банкротства. Только долг по зарплате составил больше 17 миллионов рублей. О том, каково это жить без копейки в кармане, рассказывает рабочий Михаил Сергеев.
Нечем платить за коммунальные услуги. Это хорошо, кто живет в поселке, мы написали заявление вроде как ЖКХ. Стас вычитает из зарплаты, которую мы заработали, но не получили. А люди, которые живут в других местах, то есть вот Левенцы у нас есть такое, оттуда приезжают на работу. Там вплоть до того, что судебные приставы приезжают за неуплату. Я все понимаю, что платить, конечно, надо, но как, просто не представляю. У нас сын у меня работает на силикате, около 50 тысяч силикат ему должен. Естественно, очень большую помощь оказывают пенсионеры, то есть часть пенсионеров, которые получают регулярно, практически поддерживают. А среди работающих, я не знаю, у нас есть очень многие семьи, где муж и жена, или там, допустим, отец с матерью работают на силикате, и все не получают зарплату. Голодать-то, может, не голодают, потому что практически у каждого огороды, дачи. Ну, правда, еще не пошла свежая зелень, но травка-то уже прощипнулась.
Но травкой не накормишь детей. Матери-одиночки вынуждены отдавать своих детей в приют, где им могут обеспечить нормальное трехразовое питание, рассказывает директор социального приюта «Надежда» Людмила Зубарева.
У кого нет средств к существованию, те дети будут у нас устроены. Это значит 90 рублей в день будет питание. В общем, бесплатно круглосуточное пребывание будет. И будут какие-то показания, ситуации. Ситуация не изменится, мы можем, у нас областной, и в первую очередь нам даже пришла как бы рекомендация от департамента соцразвития Кировской области, значит, в первую очередь устраиваем стрижевских детей.
Пока дети будут жить в приюте, взрослые могут начать протестные акции. Рабочие из поселка Стрижи Кировской области готовы последовать примеру рабочих из поселка Пикалево Ленинградской области, то есть лечь на рельсы и перекрыть железную дорогу. Накануне Дня России в Стрижах были расклеены листовки с призывами остановить движение поездов на Транссибирской магистрали и пригласить в Кировскую область премьера Владимира Путина. Однако Путин не приехал, да и сама акция не состоялась из-за вмешательства правоохранительных органов, рассказывает Михаил Сергеев.
Перекрытие не состоялось, потому что очень многих накануне предупредили, что это чревато последствиями именно для него. Многие, в том числе и я, был вынужден подписать бумаги. Демилиционеры, и один в штатском приходил, подписал уже на бланке, на котором было отпечатано имя, что я ознакомлен со статьями такими-то Уголовного административного кодекса об организации несанкционированных митингов. Что-то там даже про перекрытие железной дороги была статья какая-то. И до скольки-то. Предупредили, что если я в день перекрытия скроюсь из поселка Стрижи, все будут очень рады. Так, зная о характере репрессивном наших демократических властей, я нисколько не сомневаюсь, что так и поступили бы. Потому что один человек успел прорваться к переезду,
Его в момент скрутили, увезли в Оричи и продержали до последней электрички. На последней электричке он приехал.
Перекрытие не состоялось, однако стихийный митинг уже из дорожного переезда все-таки прошел. Правда, никто из руководителей предприятия там так и не появился. С рабочими встретился депутат областного законодательного собрания Валерий Турулло.
Руководство рассматривает людей как скотов. Как будто их нету. Это как вот, знаете, шестеренка там к станку. Их никем не считают. Быдлом считают. Они, люди-то говорят, мы сейчас пойдем, а им говорят, мы вас арестуем. Они говорят, ой, слава богу, хоть 3 раза будет гарантированное питание. Хоть посадите, хоть жрать будет чего. Губернатор просто, сам Бог велел описывать ликвидное имущество и под это ликвидное имущество выдавать гарантии губернатора, брать кредит 700 миллионов и выдавать заработную плату. Будет ли политическая воля губернатора? Но это от него зависит.
Губернатор Никита Белых в одном из последних выступлений заявил, что второго Пикалева в поселке Стрижи Кировской области он не допустит. Уже сформирована специальная группа заместителей губернатора, которые и займутся проблемой завода «Силикат». Составлен график погашения задолженности по зарплате рабочим завода. Однако график есть, а вот денег пока еще никто не видел. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Казань». Олег Павлов. Полгода назад 19-летнего казанского паренька призвали в армию. И не куда-нибудь, а в морскую пехоту. Однако Михаил Горшков в престижных некогда войсках прослужил недолго. Да и то большую часть времени провел в госпитале.
За те 3 месяца, которые он успел пробыть в армии, он 3 раза побывал на больничной койке, причем с самыми различными заболеваниями.
Булат Мухамеджанов, специалист Казанского правозащитного центра, рассказывает, что подаренный от имени правительства Татарстана мобильный телефон у Горшкова в воинской части командования сразу же отобрало. Поэтому, что у Михаила с первых дней службы ухудшилось состояние здоровья, родные узнали не сразу. Однако через несколько дней он позвонил с чужого номера и сообщил, что у него отнялись ноги и начались сильные боли в животе.
Один из медиков предложил сделать ему УЗИ. Установили, что у него вроде бы отсутствует одна из почек. Причем повторное УЗИ показало, что эта почка просто смещена. То есть она находится не в том месте, в котором она должна находиться.
Заведующая урологическим отделением Калининградского госпиталя отметила, что данное опущение почки может быть лишь врожденным пороком. Кроме того, у морского пехотинца Михаила Горшкова обнаружилась и язва желудка. Получается, что парня призвали в армию с целым букетом самых серьезных заболеваний. Во всяком случае, адвокат Казанского правозащитного центра Регина Шакирова считает именно так.
На наш взгляд, призывная комиссия допустила ошибки, когда проводила обследование. В результате он с довольно-таки тяжелыми заболеваниями был призван в армию. Состояние его здоровья во время службы ухудшилось еще больше. Он 3 раза был госпитализирован. А когда его комиссовали в военкомате, ему сказали, что страховка не положена, потому что у него общее заболевание.
Михаила Горшкова в феврале этого года уволили из вооруженных сил. В райвоенкомате бывшему солдату заявили, что никакая компенсация не положена. Военный комиссар Приволжского и Вахитовского районов Казани полковник Шамиль Хананов отметил, что у парня общее заболевание, а в таком случае страховые выплаты не производятся. Михаил не согласился с точки зрения полковника Хананова и попросил ознакомиться с личным делом призывника.
Пришел ему письменный ответ о том, что личное дело призывника является служебным документом, и они в соответствии со своими внутренними инструкциями не разрешают ознакомиться с ним.
14 мая пришел письменный ответ от военкома Хананова, который сообщил, что личное дело призывника является документом служебного пользования, содержит сведения, составляющие врачебную тайну и иную конфиденциальную информацию. Далее полковник сослался на статью 61 «Основ законодательства об охране здоровья граждан», в которой идет речь о предоставлении информации без согласия гражданина. Что касается секретных сведений в личном деле бывшего солдата Горшкова, то на них ни он сам, ни правозащитники не претендуют. Им нужны документы, касающиеся здоровья Михаила. А вот аргумент военкома об отсутствии согласия гражданина вообще никакой критики не выдерживает. Ведь личное дело Михаила Горшкова он сам на себя и запросил. Все эти доводы адвокат Регина Шакирова и изложила Приволжскому районному суду.
В результате во время рассмотрения нашего заявления об оспаривании ответа военкомом суд согласился с нами и вынес решение о том, что действительно этот отказ не обоснован, и обязал военный комиссариат предоставить личное дело военнослужащего для ознакомления.
В суде представитель военкомата так и не смог назвать статью, по которой бывший солдат-срочник не может ознакомиться с необходимыми документами. Зато правозащитники напомнили о Конституции России и основах законодательства об охране здоровья граждан и Федеральный закон об информации и информационных технологиях и о защите информации, согласно которым должностные лица обязаны обеспечить гражданину возможность ознакомиться с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы. Правозащитники будут добиваться возмещения вреда здоровью Михаила Горшкова. Ведь получается, что тяжело больного человека незаконно призвали вооруженные силы, да еще в морскую пехоту. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В эфире «Астрахань», Галина Маркина.
У нас создался такой гарнитур, что ли, калоши, это обязательно, сапоги вот разных уровней. В зависимости от того, как поднимается вода, вот у меня сапоги. У меня еще две пары этого детей, я их оставляю соседей, потому что сюда они не пройдут без сапог никак. Естественно, потом переодеваемся.
До недавнего времени Светлане Мордвинкиной, чтобы выйти на улицу, приходилось одевать высокие резиновые сапоги и идти вброд до нормальной дороги. Женщина проживала не в каком-нибудь отдаленном селе, а в самом центре города. Но ее деревянный одноэтажный дом зажали со всех сторон новостройки. Подрядчики разрушили существующую дренажную систему. И дом Светланы стал напоминать тонущую лодку. В воде полностью оказался не только дом, но и все, что в нем находилось. Вся мебель стояла на поддонах, которые используют для перевозки овощей и фруктов. В прихожей и на кухне можно было передвигаться только по доскам.
Первое, что пришлось приобрести, это насос, который качает день и ночь. То есть я делаю все возможное, чтобы хоть как-то вода уходила. Боремся как бы со стихией. Но я понимаю, что это пол Астрахани борется, да? Но то, что вот и грунт подняли, самое главное, совершенно не считаясь с нами, с домовладельцами, с частниками причем.
Считаться с частниками, чьи интересы не подкреплены длинным рублем, у нас в стране и в Астраханской области в том числе не принято. Застройщиков и тех, кто за ними стоит, привлекает только дорогая земля в центре города. На фоне будущих дивидендов от продажи земли и квартир переживания бедных астраханцев, естественно, меркнут. Дом семьи Мордвинкиных показывали по всем местным каналам. Также на протяжении 2 лет. В итоге эта хрестоматийная история для Астрахани закончилась нетрадиционно. Женщине и ее детям предоставили новое жилье. Но это единичный случай, а переселять нужно целыми кварталами. Нина Бровкина живет на улице Чехова более 40 лет. Все устраивало. Соседи, которые стали почти родней, поликлиника, рынок, магазины, все рядом. Но 3 года назад по соседству началось строительство.
У нас кусочек вот есть, мы ходим в галошах. Там постельные доски, по доскам ходим мы в этих галошах.
В старом Ленинском парке задумали строить музыкальный театр в общей сложности на 2000 мест. Сдать объект должны были прошлой осенью, в канун 450-летия города. Мало того, в новом театре были запланированы все юбилейные торжества. Скоро Астрахань станет старше еще на 1 год, а театр так и не откроют. Работы не ведутся уже полгода. Эта глыба начала выдавливать грунтовые воды, а они, в свою очередь, затапливают соседние улицы, говорит Нина Бровкина.
Мы в яме оказались, и все, в воде некуда деваться, все, она стоит. Комары, вонь в доме уже от этой воды. Как началась стройка, дом-то сел, и вода эта уже стоит с февраля месяца. Там и лягушки. Там и всякое, даже не знаю, что. Я целый день жгу газ, потому что воздух не был таким влажным.
Нужна дренажная система, ведь Астрахань стоит на болотах. Этого из застройщиков никто не учел. А между тем, за весь период строительства театра по документам было потрачено несколько миллиардов рублей. Кстати, региональные власти неоднократно заявляли, что к осени прошлого года, то есть также к юбилею, в Астрахани не останется ветхого жилья, и все, кто нуждаются, а это более 16 тысяч семей, будут переселены в комфортное жилье. Однако до сих пор число переселенных семей не превысило и 1000. Для Радио Свобода Галина Маркина, Астрахань.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Находка», Елена Кашкарова.
После введения заградительных пошлин навоз иномарок в Приморье резко пошел на спад автобизнес, приносивший в экономику края ежегодно миллиарды рублей. К примеру, только за прошлый год эта цифра составила почти 21 миллиард рублей. Для сравнения, весь годовой бюджет города Владивостока в 2008 году составил всего 5 миллиардов рублей. Во всей цепочке этой индустрии сегодня занято порядка 200 тысяч человек. С учетом членов их семей, от автобизнеса зависит жизнь как минимум 600 тысяч человек. По данным, опубликованным на официальном сайте аналитического агентства «Автостат», после введения новых таможенных тарифов импорт подержанных автомобилей сократился в 20 раз и практически сошел на нет. Из чего следует вывод – автобизнес Приморья почти задушен государством, рассказывает один из предпринимателей Находки, занимающийся автобизнесом.
Безработица, то есть люди уходят и, соответственно, те накопления, которые у них были, они... Сейчас их или тратят, или куда-то. То есть уезжают даже вплоть до того, что от Приморского края. Есть примеры непосредственно моих товарищей, которые работали, платили и пошлины, и все, и от налогов не уходили. А сейчас они вплоть до того, что уезжают в сторону Украины и, соответственно, в другие государства. Уезжают люди, уходят, ну, денежно-финансовые обороты. Пароходов нету. Практически все их продали, то осталось там 2 или 3 парохода всего лишь в наличии. Это все остальное выведено в Китае, продано. Люди остались без работы, соответственно, идут работать охранниками или в таксистах. Как правило, все предприятия крупные, они под московскими, то есть или чиновниками, или их родственниками. Поэтому ничего хорошего, то есть, здесь не происходит.
На сегодня уже почти полностью свернули свою деятельность многие судоходные компании. Суда, доставлявшие автомобили из Японии, выставлены на продажу. Десятки фирм, работавших с аукционами, полностью свернули свою деятельность. Сокращая штат, таможенные брокеры, авторемонт и автосервис, считает один из продавцов авторынка Находки Александр.
Они одно говорят, другое делают. А как назвать, я даже не знаю. Это беспредел на уровне государства. Вот и все. Это вот по телевизору сами правительство говорят даже. Христенко что сказал? Мы не правы, что заградительные пошлины сделали. Также Шувалов сказал, все будет нормально. А при чем здесь правый руль?
Несмотря на кажущуюся бесперспективность борьбы за отмену пошлин, автомобилисты не опускают руки. Так, в мае арбитражный суд Российской Федерации уже рассмотрел заявление от пензенской компании «Оптим-Авто», цель которого – доказать правовым путем незаконность принятых правительством решений. И вот как комментирует решение суда член группы инициативных граждан Владивостока и Находки Елена Рыбкина.
На сегодняшний день мы уже имеем на руках решение от 21 мая 2009 года. В Верховный суд было обращение, которое отказал в удовлетворении искового заявления ООО «Оптим-Авто». Мы с решением суда не согласны, потому что считаем, что повышением правительства таможенных пошлин было принято нарушение законодательства Российской Федерации. У правительства не было никаких объективных причин и законных оснований для усиления таможенно-тарифного регулирования. Он учет увеличение действующих ставок таможенных пошлин, тем более для увеличения их несколько раз. Не служит такое увеличение ставок таможенных пошлин и целям защиты внутреннего рынка, для достижения которых и предусмотрено, собственно говоря, таможенно-тарифное регулирование. После введения в действие этого постановления ввоз подержанных автомобилей за первые 4 месяца 2009 года сократился в 24 раза и составляет 1% от общего импорта автомобилей иностранного производства. И, соответственно, поступление данных товаров на внутренний рынок Российской Федерации фактически сведены на нет. Потребитель не может приобрести на внутреннем рынке автомобили, обладающие вот такими всеми перечисленными выше потребительскими свойствами. А значит, сделано без объективных на то причин и законных оснований, правительство не защитило внутренний автомобильный рынок, а напротив нанесло ему вред, что противоречит целям таможенного тарифного регулирования.
Высший арбитражный суд России не счел доводы автомобилистов убедительными, но обращения в суды будут продолжаться. А в самое ближайшее время в Владивостоке состоится очередная акция протеста автомобилистов. Для Радио Свобода Елена Кашкарова, Находка.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Проблема распространения заболевания туберкулезом в столице Мордовии столь серьезна, что саранские медики уже не надеются на то, что смогут в одиночку решить ее. Как ни странно, это обстоятельство совсем не делает жителей Саранска более осторожными, не заставляет их более внимательно относиться к собственному здоровью и мерам профилактики. Врачи республиканского противотуберкулезного диспансера регулярно выявляют вновь заболевших среди горожан. Однако выявить больного – это одно, а вылечить его – дело другое. Причем причина не в том, что не хватает лекарств, а в том, что сами люди не желают лечиться. Решать проблему саранские медики стали через суд.
Если больные представляют эпидемиологическую опасность для окружающих, то мы имеем полное право подать на них в суд.
Рассказала заместитель главного врача республиканского противотуберкулезного диспансера Мария Юдина. Сейчас на рассмотрении в районных судах столицы Мордовии находится несколько заявлений медучреждения. Речь идет о принудительной госпитализации больных заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающих санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющихся от обследований. Медики, по словам Марии Юдиной, идут на это вынужденно, после того, как оказываются неэффективными меры административного воздействия. Как, например, в случае одного из жителей Саранска.
Он болен хронической формой туберкулеза, периодически выделяет туберкулезную палочку. Его один раз удалось доставить с милицией в республиканский тубдиспансер для госпитализации в стационар. Но только милиция уехала, он развернулся, он сразу же ушел. И сказал: мне такой ерундой заниматься некогда, у меня работа. Вот он махровый, больной наш. И он в настоящее время работает по евроотделке квартир.
По данным медиков, в прошлом году уклонялись от лечения 12 больных туберкулезом. В этом году один из них умер, но число этих уклонистов увеличилось на 8 человек. Такой больной создает опасность для большого числа окружающих. Между тем, сами инфицированные туберкулезной палочкой горожане не всегда согласны с диагнозом, поставленным им саранскими медиками.
Женщина не очень себя адекватно ведет, она не согласна с диагнозом и категорически отказывается обследоваться у нас в республике. Просит дать ей направление либо в Москву, либо в Нижний Новгород или еще куда. В принципе, с этими проблемами противотуберкулезное учреждение наше республиканское вполне справиться может само.
Районный суд обязал эту жительницу Саранска пройти лечение в противотуберкулезном диспансере. Однако с этим решением она не согласилась и подала кассационную жалобу в Верховный суд Мордовии.
Не стала обследоваться, подала в Верховный суд. Верховный суд решение суда Ленинского оставил без изменения. Эту женщину мы, к сожалению, до настоящего времени ни мы, ни судебные приставы почему-то ни к обследованию, ни к лечению не привлекли.
Мария Юдина подчеркивает, что большинство из тех, кто отказывается от лечения, не так называемые асоциальные элементы, а ведут активный образ жизни, работают, при этом подвергая окружающих повышенной опасности заражения. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бочкарев. Главный редактор ростовской газеты «Коррупция и преступность» Вячеслав Ярошенко до сих пор без сознания и по-прежнему находится в реанимационной палате. В ночь с 29 на 30 апреля известный в регионе журналист был доставлен в больницу с серьезнейшей черепно-мозговой травмой. Несколько дней находился в состоянии комы, затем несколько недель провел в больнице скорой медицинской помощи номер 2 областного центра. Спустя месяц Ярошенко выписали из больницы, но через несколько дней в результате резкого ухудшения состояния здоровья его вновь госпитализировали. Все это время поддерживают Вячеслава и заботятся о нем не только близкие родственники, но и друзья и коллеги. Вот что рассказывает заместитель председателя областной организации Союза журналистов России Оксана Аксенова.
Каждый день связываемся с больницей и все, что как бы необходимо, делается, но, к сожалению, это тот случай, когда уже надеяться только вот на Господа и на его состояние здоровья, организма. Насилие организма.
Коллеги считают, что на Вячеслава было совершено нападение, напрямую связанное с его профессиональной деятельностью. Представители же правоохранительных органов утверждают, что нападения не было, и редактор попал в лечебное учреждение из-за бытовой травмы. По мнению шеф-редактора газеты «Коррупция и преступность» Сергея Слепцова,
в том, что это преступление, умышленное преступление, у меня лично ни малейших сомнений нет. Вот. И пока Вячеслав лежит и до сих пор в реанимации, в общем-то, в тяжелом состоянии, мы, естественно, в этом направлении работаем. Работает вся редакция газеты «Коррупция и преступность», работают наши коллеги, так сказать, те, для кого не безразлична вообще судьба отечественной журналистики, уж простите за штиль. Круг подозреваемых нами предельно сужен. То есть, в принципе, мы можем уже сказать, что практически мы установили, кто был заинтересован в этом преступлении, потому что сами исполнители нас, конечно же, интересуют меньше, потому что подонков у нас всегда хватало. Вот. Но пока еще, я думаю, все-таки говорить об этом, ну, об окончании нашего расследования рано.
2 года назад аналогичное нападение было совершено и на самого Слепцова. И также была госпитализация в нейрохирургическое отделение. Но тогда, к счастью, если можно так сказать, все обошлось единственной операцией. Нападавшие до сих пор так и не найдены. Представители пресс-службы Главного управления внутренних дел по Ростовской области проводят пресс-конференции и рассылают пресс-релизы, пытаясь убедить общественность в том, что Ярошенко сам упал, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, продолжает Оксана Аксенова.
Человек, который никогда не был ни замаран нигде, вообще слово, мне кажется, о нем плохого, такой старается объективно, дружно, этично и корректно по отношению к другим, а когда в отношении него вот выливается такая грязь и подозрение, ну это просто возмутительно.
Сегодня состояние здоровья Ярошенко остается крайне тяжелым. И коллеги по-прежнему стараются, как могут, помочь его семье в непростой ситуации. Рассказывает председатель региональной организации Союза журналистов Вера Южанская.
Те, кто со Славой много лет работали, Славка всю жизнь в журналистике. Мы не ставили никакие цифры. Ребята, помогите. Ну, врачи сделали невозможные вещи, честно говорю, потому что они вернули ему тогда и речь, и сознание, и подняли его. А вот, как всегда, самое сложное – это уход, послеоперационный уход, контроль. Ну, эту проблему мы решали совместно с коллегами, потому что оплата сиделок, конечно, это статья, которую семья не в состоянии потянуть.
Судьба Ярошенко беспокоит всех донских журналистов. Многие стараются ему помочь хотя бы чем-то и делают кто что может. Как сказал один из коллег Вячеслава, заместитель ответственного секретаря областной газеты «Наше время» Александр Пестряков.
Помочь Славе надо обязательно. Какова будет эта помощь? Может быть, это будет какими-то деньгами. Может быть, у кого-то есть знакомые врачи. Может быть, кто-то в администрации больниц работает. Надо это все подтянуть и собрать все лучшее медицинское, что у нас есть в области. Человек этого заслуживает. Случилось с ним такое. Все мы под Богом ходим. Но хороший журналист, прекрасный товарищ. Я думаю, что помочь нужно обязательно.
Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand. Qaeda is
now. Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе акции большим успехом пользовалась декламация сказки в стихах про Федота Стрельца.
Нас здорово обманули в вопросе электро- и газоснабжения. И это обошлось нам очень дорого.
Любое собрание с критикой прошедших выборов будет считаться незаконным.
Бенита Феррера-Вальнер подчеркнула, Белоруссия сделала шаги в правильном направлении.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».